Знатоки.
Позицию Владимира Путина о сохранении лимита на легионеров в РПЛ объяснил его пресс-секретарь. По словам Дмитрия Пескова, это мнение президента, а принимать решение будет Российский футбольный союз. Ранее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент России раскритиковал предложение об отмене лимита на легионеров в российском футболе. Путин напомнил, что отечественная футбольная сборная не участвовала в олимпийских турнирах с 1988 года и выразил мнение, что при отмене лимита еще 20 лет играть не будет. Сейчас в российской премьер-лиге действует лимит 8+17, при котором в заявке команды на сезон может быть не больше 8 иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно. В конце августа глава РФС господин Дюков предложил клубам российской премьер-лиги отказаться от лимита. 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита, но при этом большинство за формат 10+15, при котором в заявке каждой команды может быть не больше 10 иностранцев, при этом их количество на поле не ограничено. Сейчас обсудим подробнее лимит на легионеров. На связи со студией «Радио Спутник» спортивный журналист, обозреватель «Матч ТВ» Станислав Ренкевич. Станислав, приветствую вас.
Доброе утро.
Станислав, давайте начнем с отсылки Владимира Путина. На ваш взгляд, насколько релевантно приводить в пример участие футбольной сборной еще СССР в Олимпиаде 88 года, когда в составе, я специально проверил, почти половина игроков была из других союзных республик?
Но меня больше смущает на самом деле сама постановка вопроса, что олимпийские медали в футболе имеют какое-то большое значение. Они могут иметь значение для людей, которые не очень интересуются футболом, да, и смотрят Олимпиаду летнюю раз в 4 года. Но те, кто интересуется футболом, понимают, что на самом деле олимпийский турнир, ну, это второстепенный турнир в масштабах национальных сборных, и куда большее значение имеет чемпионат мира и чемпионат Европы. Мне не очень понятно, почему отсылка была именно на вот на другой турнир.
Угу. Но, видимо, срок давности, потому что на другие турниры так или иначе мы все же со скрипом, но попадаем. А вот с Олимпиады действительно в новейшей истории не было у нас еще.
Ну, это просто... Да, понятно. То есть это последнее какое-то достижение российского-советского футбола. Но, да, это не совсем корректное сравнение, в принципе, потому что ну, с 1988 года футбол изменился кардинально, в том числе вопросов легионеров везде. Да? То есть если мы посмотрим на соперников сборной России, кто играл в 1988 году, то сейчас какие масштабные изменения произошли в чемпионатах, то ну, очень странно смотреть на то, что произошло так давно. И нужно понимать, что сегодня все очень сильно изменилось. И главное, что ведь лимит на легионеров в том или ином виде существует ну, практически все это время. Да, он был введен там в 2000-х. И, собственно, никаких успехов не было. Почему вдруг сейчас считается, что если мы будем давать время молодым игрокам российским, то вдруг все изменится. Оно так и идет без результата.
Угу. Песков говорит, что принимать решение будет РФС. Но мы помним, что в 2015 году исполком РФС уже принимал решение перейти вот на эту схему 10+15, но тогда Минспорт, что ли, вмешалось, или господин Мутко лично, и, в общем, был возвращен формат 6+5. Есть ощущение, что теперь после заявлений на таком уровне вариант РФС опять не пройдет. У вас нет такого ощущения?
Я в жизни оптимист, поэтому я надеюсь, что у Дюкова все-таки хватит политической воли, раз уж сказали, что это решение принимает Российский футбольный союз. И я думаю, у нас есть компетентный орган, который вправе оценивать, что лучше для российского футбола, а что нет. Хотя понятно, что мнение обычного болельщика, вот, ходил еще такой мем в свое время, да, что оно, конечно, будет услышано. И плюс к тому же из Госдумы тоже стали заявлять о том, что давайте не будем. Вот. К сожалению, в общем, люди, которые непосредственно занимаются перспективам российского футбола, которые наняли замечательный аналитический анализ от компании HyperCube, да, которая тоже подтвердила все предложения, что предложения Дюкова будут актуальны. К сожалению, вот сейчас может так получиться, что их экспертиза вдруг нерелевантно, да, а мнение обычного болельщика, мнение депутата Госдумы, оно более значимо. Это будет очень грустно, на мой взгляд. Вот, потому что все-таки, если есть специалисты в каком-то деле, и мы им доверяем, да, то, мне кажется, они должны быть ответственны.
Угу. А вы упомянули вот эту нидерландскую, да, по-моему, компанию, которая анализировала ситуацию в российском футболе и предлагала варианты реформ. А у них же есть уже успешные кейсы, да, там, в странах Бенилюкс, назовем это так?
Да,
а как,
да,
как изменились вот лиги, да, Эредивизия, там и бельгийская?
Ну, они прежде всего предлагали изменить структуру чемпионата таким образом, чтобы гораздо чаще играли равные между собой команды, да, то есть там, условно говоря, первая часть турнира проходит как обычно, а по итогам результатов, какие будут после этой первой половины, делятся на две группы на турнир, да, и более равные команды играют друг с другом. Таким образом получается больше матчей, больше доходов, больше интерес зрителей, и они приводят цифры о том, как это работало в других странах, в частности, там, в Бельгии, еще где-то. Они много где предлагали, и вот из тех вариантов, которые я видел, мне кажется, эта модель очень интересная и перспективная, потому что все-таки нужно, ну, как мы уже говорили, да, 88-й год был давно, нужно продолжать меняться, потому что интерес молодой аудитории к спорту снижается везде, да, к массовому спорту, вот именно имею в виду спорт высших достижений, футбол и так далее. Поэтому нужно идти в ногу со временем, и мне кажется, что их предложение как раз-таки об этом.
Угу. Ну вот господин Дюков выглядит достаточно прогрессивным руководителем, да, футбольным функционером, но все равно кажется, что и РПЛ, и РФС сохраняют такую вот присущую отечественным структурам косность, и если мы не можем здесь решить с лимитом на легионеров, пойдет ли лига на вот эти масштабные реформы там с разделением на группу лидеров, группу вылета с дополнительными матчами и так далее, и так далее?
Ну, тут все зависит, на самом деле, опять же, да, от политической воли, от каких-то подковерных интриг, которые нам не всегда понятны. Может быть, если сейчас лимит на легионеров не будет отменен, и, не дай бог, будет ужесточен, может быть, как раз-таки примут новую структуру чемпионата в качестве, вот, ну, давайте хотя бы таким образом порадуем господина Дюкова и болельщиков. Сложно сказать. Остается сохранять только оптимизм на то, что изменения будут.
Угу. Ну вот по лимиту давайте назовем очевидные минусы от лимита, потому что когда критики, да, вот существующих реалий, да, и скажем так, не люблю это выражение, да, засилье легионеров, выступают, они вспоминают там зачастую «Динамо» 2003 года, да, времен Федорычева, когда приехали туда португальцы, и не только португальцы, и, по-моему, даже был матч, где все были легионеры на поле, не знаю, там допускал это формат или нет, но, во всяком случае, подавляющее большинство. Но успехов-то та команда не снискала. А почему тогда ее приводят как такой какой-то отрицательный пример?
Ну, может, как раз поэтому. Что мало того, что российских игроков не было в заявке, так еще и успехов не было. Но мне кажется, что все-таки тот пример, он довольно радикальный. Во-первых, в силу того, что привезли большую диаспору игроков португальских, да, диаспора в любой команде, это всегда сложно для коллектива, и эти проблемы всплывали и в ведущих клубах там английской премьер-лиги, испанской. Здесь же, на самом деле, игроков-то привезли далеко не самых плохих, да. Там играл Тиаго Силва, он, конечно, ну, не заиграл в России, да, он потом только состоялся в других чемпионатах. Там был Дани, который очень на хорошем уровне выступал. Другое дело, что просто, мне кажется, тренерский штаб не справился тогда с таким засилием легионеров, не было правильно выстроена атмосфера в команде и так далее. Это уже дело десятое. Вот. А очевидные минусы, нужно понимать, что российская премьер-лига сейчас находится, ну, не на первых местах в списке европейских чемпионатов, да, мы отстаем. И, как правило, во всех лигах тебе нужно стараться сделать так, чтобы твои игроки играли в сильнейших чемпионатах. И мы видим это по реакции отечественных болельщиков. Каждый раз, когда кто-то из футболистов сборной России уезжает в сильный чемпионат, у нас все радуются за них. Радуются гораздо больше за Головина, за Чершева и так далее. Ну, Чершев, понятно, не уезжал напрямую, там, но это не важно в данном случае. Вот. И реакция по отношению к этим футболистам гораздо позитивнее, чем реакция к тем футболистам, которые остаются у нас и зарабатывают много денег. Да? Поэтому, мне кажется, даже в создании образа позитивного российских футболистов, с чем у нас большие проблемы, это было бы выгодно. Делать таким образом, чтобы конкуренция в внутреннем чемпионате повышалась, и либо у нас рос уровень внутренних игроков, честной этой конкуренции, либо они уезжали бы за рубеж, и там тоже в той же самой конкуренции выходили бы на первые роли.
Угу. Ну вот новость буквально накануне, но не на официальном уровне, такая инсайдерская информация, что Самошников мог перейти в «Спартак», но не договорились по зарплате, и я ужаснулся, когда узнал, какую якобы зарплату запрашивал он или его агент. 3,3 миллиона евро, по-моему. А учитывая, что в «Спартаке» самые топовые легионеры примерно так получают, если не меньше. Это к тому, что действительно лимит разгоняет аппетиты и не только молодых российских футболистов, но и их агентов просто на какие-то неадекватные высоты.
Ну, безусловно, искусственные ограничения всегда ведут к тому, что рынок перегревается в отношении, там, в данном случае, футболистов одной национальности с одним паспортом. И это примеры, они, ну, это мы не эксклюзивные в этом плане. Например, можно вспомнить, что в чемпионате Мексики примерно то же самое есть. У них тоже большой протекционизм в этом плане. И тоже мексиканских футболистов мы не так часто сейчас видим в топовых чемпионатах европейских, просто потому что это невыгодно покупать. Они стоят из-за вот этой внутренней политики футбольной гораздо больше, чем должны. И там клубам английской премьер-лиги, там, или испанской лиги гораздо логичнее покупать игроков из других стран, которые не сильно уступают по таланту, но при этом не нужно за них переплачивать. Это мексиканская надбавка и российская надбавка, которая есть, да? Зачем сейчас европейским клубам связываться с российскими футболистами, если нужно заплатить в 3 раза дороже при схожих игровых навыках?
Угу. И, кстати, часто еще Турцию вспоминают как страну, которая экспериментирует с лимитом на легионеров уже не первый год, если уже даже не первые десятилетия, и похоже, что не очень успешно. Или есть какие-то позитивные моменты?
Ну, с Турцией очень сложно что-то говорить. Я слежу периодически за турецким чемпионатом, у них там за сезон 26 тренерских отставок. Средним. Бывают они очень импульсивные, поэтому, мне кажется, там именно вот в плане смены какого-то курса на лимит легионеров или любые другие изменения, они как-то происходят очень быстро и могут меняться в течение одного сезона. Я бы старался не смотреть в ту сторону, не пытаться анализировать их опыт, просто в силу разницы менталитета.
Угу. Но при этом нельзя не заметить, что в топовых европейских лигах появилось достаточное количество турецких футболистов хорошего уровня. С чем это связано, как вы считаете?
Ну, у турков, в принципе, всегда была неплохая футбольная школа, да, и периодически успехов на клубном уровне было не меньше, чем у российских команд. И опять же, да, у них внутри происходят какие-то там изменения и закрепощения каких-то форматов, но при этом в Турции тоже очень любят, когда их игроков ценят за рубежом. Да? Вот, например, когда Галатасарай в 2000 году выиграл Кубок УЕФА, это было супер достижение, которое не сравнится ни с каким внутренним. Да? И для них всегда было важно, чтобы их ценили. В этом мы на самом деле очень похожи. Вот. Ни одна другая, то есть, условно говоря, французским болельщикам не так важно, будет их цениться их футболист в Англии там, или в Испании. Да? Для нас, uh-huh. для нас и для турецких болельщиков это важно, поэтому на экспорт они работают с большим энтузиазмом.
Uh-huh. Станислав, спасибо большое за комментарий вам. Станислав Рынкевич, спортивный журналист, обозреватель Матч ТВ, был в прямом эфире Радио Спутник.
Знатоки.